Свежее утро на радио «Спутник».
Самые интересные моменты к текущей минуте рассмотрим подробнее в ближайшие 3,5 часа. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Людмила, приветствую.
Привет.
Возвращаемся к истории, что президент России Владимир Путин упраздняет 2 федеральных агентства – Роспечать и Россвязь. Функции будут переданы Министерству цифрового развития.
Да, и это, судя по всему, первый шаг вот в той реформе государственного управления, о которой несколько дней назад заявил премьер-министр Михаил Мишустин, которая подразумевает сокращение штата, но, по крайней мере, обещают, что в центральных аппаратах будут сокращать до 5% служащих, а в территориях, в регионах до 10%. Опять же, обещают, что большинство этих сокращений попадет на те должности, которые сейчас являются вакантными. Про Роспечать и Россвязь. Напомню, что эти ведомства до сегодняшнего дня выполняли такие функции. Роспечать выдавала господдержку печатным и электронным СМИ, а также издателям книг и телеканалам. А Россвязь занималась управлением единой сети электросвязи России вот при чрезвычайных ситуациях, которая обязательно нужна, и также распределяла телефонные номера, присваивала почтовые индексы. Теперь люди, которые всем этим занимались, переходят в Министерство цифрового развития. И, как пояснили в этом ведомстве нашим коллегам из РИА Новости, сотрудники упраздняемых агентств действительно смогут продолжить работу в этом министерстве. То есть, получается, ведомства эти упраздняются, но люди в большинстве своем останутся при работе.
Это самый главный момент, чтобы люди не оставались вот так вот просто на улице. Хотя, я так понимаю, штат-то будет сокращен. Но, опять же, так разговор о том, что некоторые из этих должностей, как они там,
сейчас
вакантные,
да,
или резервные.
Ну, то есть новых сотрудников искать не будут, а те, кто
это,
уже,
кстати,
есть.
Это, достаточно опасный уже момент, если не будет такого резерва для маневра. Но это уже дальше будут разбираться в бюрократической, в новой системе. Снова вернемся к тому, что главное, чтобы не было никаких неизбыточных, не повторяющих
дублирующих
функций, и чтобы люди занимались делом. Это, наверное, главнее. Я всегда поддерживал здоровую бюрократию. Потому что если есть какая-то бумажка, если есть какое-нибудь правило, всегда очень просто. Ему или следуют, или его нарушают. А вот когда один человек бегает с 8 делами, которые друг с другом вообще никак не соотносятся, но при этом вроде как штат чиновников меньше, мне кажется, это тоже не совсем правильно. В любом случае, интересно, как это все будет выглядеть, потому что, я так понимаю, этой только реформой Мишустин не ограничится. Ну, именно конкретным шагом.
В смысле, этим конкретным? Да. Нет, это, судя по всему, начало. Очень трогательно написал теперь уже бывший, получается, глава Роспечати Михаил Сеславинский у себя в Фейсбуке, что когда-нибудь он напишет целый увлекательный роман «Страстной бульвар 5». Ну, это, видимо, адрес здания, где расположена Роспечать сейчас. Здесь прожита целая жизнь, интересная и эмоционально насыщенная. И вот он говорит, что за все те годы, что он проработал в Роспечати, ему нет у него ощущения, что там мучительно горько. Наоборот, есть чем гордиться и что вспоминать.
Я абсолютно убежден, кстати, нисколько не принижая заслуг бывшего главы Роспечати. Многие ведомства, которые у нас реформировались, объединялись, наоборот, разделялись, многие работали во многих ведомствах, многие люди работали эффективно, и вот такие романы наверняка, составлять нужно целую пачечку, потому что реформируют достаточно активно.
Политический консультант, генеральный директор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский считает, что Министерство цифрового развития, вот эта реформация, пойдет только на пользу, и оно вообще превратится в суперведомство.
С одной стороны, есть один из приоритетов развития нашей экономики – цифровая экономика, национальных проектов. С другой стороны, сегодняшние тенденции говорят о том, что необходимо сокращать раздутые бюрократические штаты, перераспределять полномочия. И в данном случае можно говорить о том, что создается некое суперведомство, связанное с цифровизацией. Это достаточно стандартная бюрократическая процедура, когда полномочия чуть менее эффективных ведомств, да, тех, которые как бы отжили свое, или те, которые дублируют, основное переходит к главному.
Вообще хотелось бы, чтобы приставка «супер», которая была использована по отношению к ведомству, означала не только, что оно стало больше чисто механически, но и что действительно будут какие-то суперрезультаты.
Стало круче. А, кстати, мне кажется, вот не случайно начинается эта реформа с Министерства цифрового развития, потому что, когда Михаил Мишустин пришел в правительство, говорили, что это вот человек за цифровизацию.
Ой, у нас и предыдущий руководитель правительства тоже всячески был за цифровизацию.
В другом смысле.
В другом смысле, но тоже об этом, по крайней мере, много говорилось. Ну и вообще, мне кажется, достаточно характерно, что подобная инициатива началась и реализуется все-таки в 2020 году. В 2020, который пусть и проблемный, но все эти проблемы, они как раз толкали больше человека в онлайн-пространство и фактически, ну, не знаю, как сказать, объективно намекали, что вот эту цифровизацию, вот эту адаптацию и вот этот, как это правильно даже, наверное, сказать, переход общий в виртуальное пространство в цифру и в современную, главную цифру, без него, наверное, никак, никуда не деться. И, соответственно, 2020 год в этом направлении всю, не только Россию, мне кажется, другие страны тоже подтолкнул. Нашим слушателям, напомню, radiosputnik.ru — это адрес нашего сайта, там можно знакомиться со всей информацией, что приходит, со всеми новостями и делиться своими комментариями.
Радио «Спутник».
Ну и мы продолжим. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что победа над пандемией коронавируса уже близка.
Какие обнадеживающие заявления.
У меня просто почему-то другая ассоциация.
Душа поет.
Зима близко.
Зима близко.
И тут здесь победа близка. Не очень хорошая ассоциация с тем, что было после этого заявления.
Я сначала подумала, что Сергей Собянин говорит это на фоне того, что буквально в конце ноября, в начале декабря в Москве стартует массовая вакцинация от коронавируса, о чем уже власти объявляли буквально несколько недель назад. Но на самом деле мэр делает это заявление на фоне того, что показывает в своем блоге результаты ремонта столичных поликлиник. И несмотря на пандемию, все равно этот процесс реорганизации, процесс ремонта, улучшения, да, качества самих зданий и качества обслуживания
главное,
тоже, да, это не остановилось, отмечает мэр. Ну и говорит спасибо медикам, которые именно в поликлиническом звене сейчас работают, потому что на них тоже сейчас ложится очень большая ответственность.
Мне кажется, вот перефразируя одну цитату из фильма, из какого? Да, из фильма, кстати. Можно сказать, что ситуация со здравоохранением будет лучше характеризоваться не числом заболевающих или числом выздоравливающих, а тем, как относятся к заболевающим, как их лечат и насколько эффективны эти процедуры. И в этом смысле, да, можно, конечно, сказать, повторить, напомнить, что, увы, снова рекорд. И действительно, по Москве уже рекордное число заболевших 6900 с небольшим. И это очень серьезный прирост даже вот за последние дни. И по России тоже рекорд 24 418. В Санкт-Петербурге 2400 примерно, в Подмосковье порядка 900. Но все это дело, безусловно, нужно еще раз напомнить о том, что возрастает, потому что стали больше проводить тестов. И
да,
много
кстати.
Людей... И много людей просто узнают с удивлением, что у них, оказывается, есть коронавирус. Это не означает,
или
что
был.
Можно...
Да-да-да. Или был
не
тоже.
Означает, что легкомысленно нужно относиться, но вот такие заявления о том, что поликлинический фонд и готовность врачей на уровне, ну, как минимум, может успокаивать.
Знаешь, мэр еще говорит, что все-таки пандемия рано или поздно закончится, и люди вспомнят, что для них важно, например, пройти диспансеризацию рядом с домом, ну, и вообще обратиться к врачу в комфортных каких-то условиях, без очередей и так далее.
Но вообще, вот посмотри, кстати, любопытная статистика. Подтвердили те самые 6900 с небольшим новых случаев, а госпитализировали менее 1500. То есть это каждый четвертый, даже меньше, чем каждый четвертый, попадает в больницу, госпитализируется. Может быть, я сейчас, опять же, вот по этому короткому сообщению не успел вчитаться, но, тем не менее, это достаточно, мне кажется, характерная ситуация, что, ну, вылечиться, если под присмотром врача, можно
и из дома. Но вот из Южной Кореи приходят новости не очень радостные, связанные с коронавирусом. Там говорят, что в Сеуле началась третья волна коронавируса, уже третья.
А здесь ничего удивительного быть-то не должно. Нет, люди, которые судят только по заявлениям, это да. Но достаточно посмотреть график в разной стране, и ты поймешь, где и как есть.
Так и есть. Вот смотри, в Южной Корее был первый подъем заболеваемости в феврале-марте, потом пошло на спад. Второй подъем был в августе, и вот третий сейчас пришелся
очень
на ноябрь.
Очень многих странах. В Соединенных Штатах уже были два пика, сейчас третий, и в каких-нибудь
ну
других...
Ну вот, видишь,
главное
кто-то,
посмотреть.
Кто как это называет? Кто пиками, кто подъемами, а кто волнами. Но, мне кажется, про волны звучит гораздо страшнее. Притом, вот ты сейчас называл статистику в России. 24 тысячи, да, за сутки выявленных случаев. А в Южной Корее, вот где говорят о третьей волне, более 300 случаев в день уже несколько дней подряд. То есть, видишь, и от численности населения зависит, ну и от плотности населения.
Естественно, я нисколько не хочу говорить, у кого лучше, у кого хуже, но если мы говорим о числах заболевающих, нужно всегда понимать, что есть еще вот этот такой чуть более объективный показатель на 100 тысяч населения. То есть не абсолютное число заболевающих,
это тоже.
А относительно, ну в данном случае относительно 100 тысяч, относительно общего числа населения. И ты очень правильно подметила еще тот момент, как плотность населения. Просто потому что соблюдать ту самую социальную дистанцию проще там, где людей на квадратный метр подчеркну, на метр живет поменьше.
Да, да, да. В общем, там задумались о введении социального дистанцирования, точнее, оно есть, и даже есть 5 разных уровней. Вот пока что уровень подняли до 1,5 метра между людьми. Там, в общем, все строго.
Продолжают, опять же, разные страны вводить разные меры. Естественно, пытаются как-то варьировать свою собственную политику в отношении коронавируса, потому что, ну, практика показывает, что никакого опыта чужой страны задействовать практически не получится. Ты можешь ввести меры слепо, которые есть у соседей,
да,
но все равно внутри что-то нужно свое адаптировать, что-то свое обновлять, и ни в коей мере не думать, что если сделали вот так в другой стране, в моей тоже абсолютно так получится. Наверное, давай еще призовем всех традиционно дисциплинированно себя вести, вот эти все маски, перчатки, санитайзеры, все как было, все так есть, даже если чувствуете себя хорошо, и лишний раз вот эту профилактическую какую-нибудь штуковину провернуть, померить температуру или проверить
вообще
состояние врача.
Вообще прислушаться к
себе. Да-да-да, это лишним никогда не будет, потому что, опять же, возвращаемся к тому, что количество симптомов, которые каждый день практически подбрасывают врачи, и которые могут привести к коронавирусу, правда, могут и не привести.
Говорить о коронавирусе,
да,
намекать.
Они уже, я не знаю, мне кажется, просто из их перечисления можно уже составить полноценную книгу. Еще одна постоянная тема, наверное, любых информационных источников, любых информационных лент, ситуация на Карабахе. Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район, сообщает Минобороны страны.
Да, это согласно тому соглашению, которое подписали лидеры России, Азербайджана и Армении, которое подразумевает как бы два этапа. Во-первых, прекращение военных действий и остановка на занятых позициях. Это первый, да, момент. А второй, что Азербайджан может после этого занять ряд районов, включая Агдамский, ну, который, соответственно, переходит под контроль Баку. Административно этот район, ну, как вот Азербайджан, да, включает в свою карту. И в июле 93 года большая часть этой территории пришла под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской республики. И вошла там уже в свой отдельный район.
Если вдруг кто упустил или каким-то образом не отследил этот момент, помимо Нагорного Карабаха есть еще вот этот ряд районов, которые в начале 90-х были заняты Арменией, которые Азербайджан долгое время требовал обратно и настаивал на этом. И вот сейчас как раз соглашение касается именно этих районов. Сам Нагорный Карабах, его судьба еще, мне кажется, далеко совсем не ясна. А вот про Агдамский, да, про Агдамский становится более ясно. Более того, уже лидер Азербайджана делает различные заявления относительно того, как будут вести себя азербайджанские представители, азербайджанские военные на новых территориях. В частности, будет активно проводиться разминирование территорий в Карабахе. После этого начнется проведение инфраструктурных проектов. Вообще вся эта ситуация будет широко освещена. Уже освещается в обращении к нации, которое президентом,
да,
Азербайджана
прямо сейчас,
планируется.
Прямо сейчас он ведет обращение к нации, выступает. Собственно, я думаю, дальше будут более детальные какие-то заявления и пояснения. А в Армении, видимо, на фоне всей этой ситуации министр обороны уходит в отставку. Ну, кстати, это не первая отставка с того момента, как было подписано соглашение об урегулировании в Нагорном Карабахе.
Очень, конечно, любопытно как-то на политическую ситуацию, какое именно это окажет влияние и какие последствия у всего этого процесса будут. А, кстати, карабахский конфликт, опять же, со слов Алиева, из его заявлений, остался позади. Вот интересно, опять же, тоже, как будет раскрыто, как будет подробно раскрыт этот тезис. А за выступлением, за развитием событий, безусловно, следим. Самые громкие цитаты у нас в телеграм-канале, телеграм-канал «Радио Спутник», на который прям можно уже или нужно подписаться. Более подробно, более серьезно, с аналитикой, с мнениями у нас на сайте radiosputnik.ru.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Агентство США по международному развитию думает над запуском новой реформы финансового сектора Украины. Вот
неожиданно,
такой ребус,
да?
Надо сложить. Может, и мне тоже подумать над новой реформой финансового сектора Украины?
А может, не Украины? Вот вчера ты очень переживал за Нигерию. Не хочешь?
Нигерию?
По-моему, про Нигерию мы вчера говорили. Ну, неважно. В общем, про Украину. Американское агентство вот это вот по международному развитию, оно уже сейчас реализует там свою программу на Украине по трансформации финансового сектора еще с 2016 года. Как заявляют они, поддерживают малый бизнес и некоммерческие организации именно в финансовом секторе. Также пытаются защитить потребителей от слишком таких вот непритязательных, ужасных условиях кредитования, когда там гигантские проценты с них берут. Ну и обеспечивают независимость Национального банка Украины. Очень интересно, как это американская программа обеспечивает независимость Национального банка Украины.
Очень тоже сложная схема, но вот это к разговору о том, что несколько ведомств, которые друг другу не подконтрольны, и в которых должна быть максимальная чистота, и на деятельность которых украинская политика, украинские власти влияния никакого оказать не могут. В общем, там это действительно, это не сегодняшняя ситуация, она может так вот немножечко сразу не сложиться, что американское агентство думает над украинским финсектором, но это там так есть, нужно принимать как данность. Вот другое дело, насколько эффективны шаги, которые предпринимаются, это другой вопрос. И насколько соответствие этим требованиям идет, это тоже другой вопрос.
И как эффективность оценивает американская сторона, и как эффективность оценивает внутри Украины. Получается, сейчас уже вот по текущей программе выделили 23 миллиона долларов, еще дополнительные деньги хотят выделить еще 3 миллиона, потому что говорят, вот, ну не все мы еще сделали, надо, например, финансового омбудсмена ввести на Украине. И без, видимо, поддержки американской сделать это невозможно.
Ну, сама понимаешь, лишние 3 миллиона долларов это вещь такая, под которой нужно просто записать новый этот, новую должность.
Вот бы мне лишние 3 миллиона хотя бы рублей.
Но это в год, не радуйся.
А, ну... Как же,
мелочь какая-то, судя по тем суммам, которые там вращаются. Ну, а вообще, да, такое пристальное внимание никого уделять не должно. Да и суммы, но вот я опять же, может быть, я иронизирую, деньги-то, да, вроде кажутся большими для вот такого момента, как поддержка каких-то проектов за рубежом со стороны Соединенных Штатов, ну, не такая огромная сумма.
Ну, в общем, сумма эта рассчитана пока что до августа следующего года.
Тем более.
Вот. Но, несмотря на то, что это... Ну, сколько там получается, 10 месяцев еще до этого осталось. Американцы, в общем, уже считают, что нужно оценить, стоит ли нам вводить новую программу, потому что сделано еще не все. Что они хотят? Хотят такую систему на Украине создать, чтобы невозможно было отмывать деньги.
Да, вот с антикоррупционным моментом они работают очень плотно, стараются работать.
Ну, по крайней мере, да.
Чуть не очень.
Ну, видишь, Украина пыталась сама работать, не получилось.
Не пускают.
Может быть, с помощью Америки что-то получится. Вот, говорят, что нужно поощрять украинцев накапливать сбережения, делать инвестиции. Видимо, граждане тоже не очень доверяют своему финансовому сектору и не совсем готовы в него, ну, как бы вкладываться, да? Вот. Ну, то есть хотят уже подойти, скажем так, сейчас они с точки зрения бизнеса работают, а вот в следующей программе, видимо, хотят подойти с точки зрения потребителя. Чтобы...
В следующей образовательной программе
да. Мы поговорим. Уже, кстати, ищут организации, которых это могло бы заинтересовать. То есть это компании, которые уже где-то проводили реформу финансового сектора, знают, как это делать. У них есть опыт и возможности.
Вообще, конечно, интересно, насколько опыт одной страны здесь будет применим, ну, соответственно, в другой стране. Потому что буквально ранее про другой, правда, момент говорили, о противостоянии эпидемии, пандемии. А вот финансовый сектор, финансовые условия и вот эта вот самая антикоррупционная деятельность, насколько можно полностью копировать лекала. Ну, естественно, с небольшим вот этим обновлением или адаптацией, но тем не менее, если речь идет о каких-то организациях, которые уже имеют такой пункт у себя в резюме, интересненький момент.
Да. В общем, в США полагают, что если они новую программу запустят, то таким образом они поддержат экономический рост на Украине, и все-таки делают они ставку на снижение коррупции. Но, однако, депутат Верховной Рады 5-6 созывов Алексей Журавка считает совсем иначе.
Думаю, внутри самой Украины ничего не поменяется. Как было воровство, так и будет. Как была коррупция в масштабном объеме. Единственное, что новая система позволит более скрывать работу с так называемыми новыми избранными партнерами, которые погрязли в коррупционных скандалах, да, байденовских вот этих всяких родственных, с нефтью, с газом, там, со всеми делами, а теперь пойдет же оружие, теперь же пойдет всякие там системы. Байден, сынок, он же очень хорошо уже знает, на что Украина способна.
Тут, правда, нельзя не согласиться. И не потому, что кому-то настроен негативно или наоборот, а просто потому, что вот, ну, если за предыдущие годы тренд сложился такой, ну, вряд ли он будет серьезно как-то меняться. Сколько бы миллионов долларов туда не вложи, а борьба с коррупцией — вещь такая, ну, с которой во всем мире пытаются бороться, и только если и хвалятся, то только в тех странах, где по отношению к коррупционерам какие-то совсем уж жесткие меры вплоть до смертной казни применяются.
Видишь, Алексей Журавка еще уповает на то, что у Байдена или у его сына какие-то личные интересы, продолжая вот ту всю историю с Буризмой и так далее. Ну,
на которую предпочли в итоге не обращать внимания?
Да, ну, история сомнительная. Вот у Трампа были доказательства, у Байдена были опровержения. Так до конца никто ничего не понял.
Вообще, конечно, это тоже любопытный момент, потому что вот буквально за несколько лет Украина стала играть вот в этом смысле и в финансовом, и в коррупционном, и в лоббистском, наверное, тоже значимую роль в американской политике. По крайней мере, вот так вот, на показ, по крайней мере, на бумаге. И так иначе внимание будет дополнительное. И, ну, я так понимаю, все-таки, наверное, отследят они, насколько эффективно тратятся деньги. Пусть, опять же, эти 26 миллионов это не триллионы, не миллиарды, но, тем не менее, следить за этим будут. Мы же в социальных сетях следим не только за новостями из Украины и Соединенных Штатов, по всему миру так или иначе смотрим, что где как происходит. Приглашаю подписаться на профили «Радио Спутник» в любой соцсети, в которой вы находитесь. И не просто так я про социальные сети заговорил. В России могут появиться штрафы именно как раз для социальных сетей, если тебе отказываются удалять противоправный контент.
Уже есть законопроект на эту тему. Размер штрафов, правда, не уточняется, но давно говорится о разработке подобного документа, и разные абсолютно были предложения. Например, ввести штраф в виде процента от годового оборота компании.
Ох, сколько сразу занижать будут, я уверен.
Ну, это, может быть, поэтому решили и отказаться.
15 чего? 15 рублей.
За год. Ну, по крайней мере, Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, куда вошла Лига безопасного интернета, вот они предлагали ввести штраф в размере от 1 до 1,5% от годового оборота компаний. Я так понимаю, что раз уж сейчас депутаты говорят, что от этой практики решили отказаться, все-таки будут какие-то фиксированные штрафы в конкретных суммах.
Самое главное, чтобы прозрачной была ситуация, ну, как сказать, с вынесением этих штрафов и потом с последующей их уплатой.
Вот, это самый основной момент, потому что мы помним ту историю, когда московский суд оштрафовал Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей, потому что они не исполняли национальное законодательство и отказались локализовать данные российских пользователей именно на территории страны. Это немного другая была ситуация, но практика, мне кажется, показывает, что оштрафовали, сумма хорошая, большая, 4 миллиона рублей. Ну, для этих компаний, ладно. Может
но
быть.
Это не 27 миллионов долларов, как
нет,
в предыдущей теме,
ну,
конечно.
Ну да, но дело в том, что они-то не заплатили эти штрафы. Надо иметь механизмы воздействия. По крайней мере, вот сейчас говорится о том, что штрафы могут составить до 15 миллионов рублей вот по этому законопроекту. Много это для таких гигантов или мало?
Опять же, к разговору о том, да, можно написать хоть 150, хоть 250. Вопрос в том, какими путями потом эти штрафы будут требовать. И какие будут санкции, если штраф не заплатить.
Да, и как раз об этом говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. И он вот делает такое предложение, что можно было бы вписать в этот закон.
Оферта.
Да, да, оферта. Как раз вот как выбивать эти штрафы.
Штрафы, с одной стороны, это правильно, потому что это отличная альтернатива блокировкам, и это тот способ, которым нужно пользоваться для того, чтобы иностранных компаний к чему-то принудить. Потому что удар по финансам – это самый лучший удар, как известно. Но возникает проблема, как эти деньги с них изыскивать. до тех пор, пока у них нет юрлица в России и у нас нет доступа к их счетам, с этим будут возникать проблемы. Нужно разговаривать с ФССП для того, чтобы выбрать способ, который позволил бы им изыскивать денежные средства со стороны американских корпораций, либо с тех денег, которые для них собирают рекламные компании в России, либо с чего-то еще.
Вот Владимир Зыков предлагает судебных приставов к этому подключить. Наверняка все-таки какие-то механизмы есть, но опять же их нужно прописывать в законе. В любом случае, законопроект, который будет штрафовать те социальные сети и сайты, которые отказываются удалять запрещенную информацию, например, детскую порнографию или экстремистские материалы, или призывы к суициду и так далее, все-таки планируют депутаты принять уже до конца этого года.
Мне кажется, самым эффективным будет поручить эти штрафы изымать тем самым ребятам в спортивных трениках и кожаных куртках.
Которые всех запугивают, да?
Ну, ты прям сразу прямо так говоришь. Я хотел сказать, которые являются наиболее продвинутыми и эффективными менеджерами в данной области. Ну, шутить можно до бесконечности, и я буду этим заниматься. Но тут ситуация действительно такая, что одно дело придумать закон, а потом еще более, намного более важно проследить за его правоприменением. Людмила Чернова, Алексей Красильников, студия. Людмила, спасибо.
Спасибо.